И с нами в студии Олег Сверко, известный волонтер, руководитель волонтерской инициативы «Мегаполиграф». Собственно говоря, эта группа волонтеров начала активно работать и активно оказывать помощь армии практически в самом начале, еще с момента аннексии Крыма и потом началом боевых действий на Донбассе. Сейчас Олег Сверко в составе волонтерского десанта, как принято называть, работает в Министерстве обороны и даже возглавляет, является главой комитета конкурсных торгов Министерства обороны и советником министра обороны. Олег, здравствуйте.
Добрый день. Я сразу хочу внести поправку, пожалуйста, потому что меня бесят эти сравнения. Я никогда не был членом волонтерского десанта, к счастью, и надеюсь, что никогда не буду.
Вот об этом сейчас и будем говорить. Почему? Почему, к счастью?
Потому что, я считаю, что... Вы меня так словили.
Да, словили, конечно.
Неудобным. Значит, просто я считаю, что, к сожалению, не все члены этого... То есть то, что происходит в Министерстве обороны, в Министерстве обороны работает большое количество действительно людей, которых так или иначе можно назвать волонтерами. Волонтерский десант — это исключительно группа Юрия Бирюкова, вот, который я никого отношения
Вы знаете, я это распространял на всех волонтеров, которые работают. Нет. Но поскольку произошло такое разделение, Олег, давайте тогда откровенно, в чем состоит конфликт?
Да конфликта никакого нет, я просто не член этой группы. Я работаю, выполняю свои задачи. У них были свои задачи, у меня свои.
Хорошо, дипломатично вы так ответили, да?
Вы сказали, к счастью, вы не относитесь к этой группе. То есть для вас находиться в этой группе почему-то вы считаете...
Ребята, давайте мы прекратим эту тему. Я не хочу отвечать на эти вопросы. Я еще раз говорю, я выполняю свою миссию, свои задачи, которые я выполняю
просто
честно.
Просто многие люди доверяют тому, что говорят волонтерский десант, слово волонтеры, и однозначно у них вызывает доверие.
Слушайте, еще раз, я не буду обсуждать эту тему. Я не член волонтерского десанта, я просто человек, который пришел помочь министерству.
Какая ситуация? Как вот эта помощь сейчас происходит, и как происходят закупки, поскольку вы возглавляете комитет конкурса торгов Министерства обороны?
Это происходит сложно, потому что, как вы понимаете, эта отрасль была коррумпирована очень-очень сильно, и те, кто это делал раньше, не хотят уступать своих позиций и сейчас.
До сих пор?
Естественно. Поэтому мы с этим боремся. У нас есть большие успехи в этом направлении, но сказать, что это процесс необратимый, пока еще я не могу, к сожалению.
А расскажите об успехах, вот если можно.
Об успехах, потому что мы часто говорим о зраде.
Если
говорить о успехах, то я считаю, что мы добились хороших результатов в сфере закупок для армии, потому что в прошлом году мы смогли в авральном порядке решить, тут включая и ребят из волонтерского десанта, надо дать им должное, да, мы сумели решить проблемы с закупками для армии. Если вы помните, что у нас там полтора года назад было в армии, когда не было ни формы, ни бронежилетов, ничего, сейчас этой проблемы нет. То есть еще остаются претензии там, к конструктиву формы, там, конструкции, качеству, может быть, где-то в чем-то, потому что все отрабатывается на ходу. Но, в принципе, вооруженные силы сейчас основными моментами по экипировке, по средствам защиты, они снабжены. Вот. И вторым большим успехом я считаю то, что вот по состоянию на текущий момент мы сэкономили, начиная с конца апреля прошлого года, более 700 миллионов гривен. Бюджетных средств, которые...
Это на закупках произошло?
Только на закупках по тыловому направлению, да.
Вот топливом вы занимались, насколько я знаю,
в том числе,
да?
И топливо, в том числе, да. То есть в прошлом году у нас были поставлены министром две приоритетные задачи, у меня лично, да. Это одеть армию, снабдить ее средствами защиты, сделать все для того, чтобы это было закуплено в кратчайшие сроки и максимально возможного качества. И второе, пресекать всяческие попытки разворовывать средства. Поэтому 700 миллионов, которые мы за этот период сэкономили, я считаю, это результат хороший. А я надеюсь, что там в ближайшие 3-4 месяца мы эту сумму доведем до миллиарда, может быть, даже больше.
Да, вы сейчас занялись питанием армии, да?
Да, у вас инициатива вот эти... очень много было скандалов по поводу питания. Мы с министром неоднократно обсуждали. То есть я хочу сказать, что, слава богу, что у нас есть Степан Тимофеевич на этой должности. Вот, человек грамотный, умный. и понимающий. И вот когда мы с ним обсуждали, что нужно сделать, он говорит, первое, что мы должны сделать, это обеспечить достойные условия для возможности нести службу нашим бойцам. А это одеть, обуть, хорошо накормить, создать нормальные условия для быта, восстановление в случае ранения, оказание первой медицинской помощи, и, ну, и потом, там, скажем, по возможности создать им возможность устроиться на работу, получить квартиру. Но это уже не моя компетенция. Моя компетенция — это все, что касается тылового обеспечения. Так вот, в этом году мы с ним, когда обсуждали, мне была поставлена задача в первую очередь сосредоточиться на питании, потому что если по топливо смазочным материалам мы навели порядок близкий к идеальному, да, то есть вот последние закупки мы буквально недавно осуществляли, там цена авиагаза, то есть это авиационный керосин, солярки, она ниже или в районе 14 гривен за литр. Это, ну, мы покупаем сейчас эти материалы по ценам ниже, чем кто-либо в Украине. По вещевому направлению мы продолжаем очень активно работать, и я считаю эту работу эффективной, просто там номенклатура огромная, количество поставщиков большое, там не так просто, как на рынке топливно-смазочных материалов. Вот, но работа продолжается. В этом году мы начали такую очень жесткую работу по питанию. Вот, нам очень нелегко было бороться в этом направлении, потому что бюджет нашей армии по питанию это примерно 3,5 миллиарда гривен в год. Вот, по моим оценкам, на разных этапах уходит значительная часть этих средств. Дай бог, чтобы до солдата доходила хотя бы половина.
А вот вы сторонник того, чтобы... Есть же дискуссия в том, чтобы вернуть систему армейских поваров или отдать это на аутсорсинг, чтобы компании, mm-hmm. которые занимаются кейтерингом, да, обеспечивали армию питанием.
Министерство обороны сейчас не имеет пока такой окончательной позиции по этому вопросу. Есть разные точки зрения. Если вы хотите слышать мою, то я считаю, что армия не должна заниматься несвойственными для нее функциями. Армия должна постоянно повышать свою боевую готовность, заниматься учебой военной, военной подготовкой. Все, что касается обслуживания армии, так же, как это происходит в большинстве развитых нормальных стран мира, должно быть отдано на аутсорсинг. Другое дело, что формы этого должны быть несколько другие в сравнении с тем, как это есть у нас. Над этим мы и работаем сейчас.
Вот эта система неожиданных проверок в воинских частях, она уже начала действовать?
Да, она начала действовать. Я объясню, в чем суть. Значит, вот мы долго думали. К сожалению, мы очень сильно ограничены в инструментах, которые там помогали бы нам бороться, да, со злоупотреблениями. Это и проблемы со статусом госслужащих. Ну вот сейчас, правда, принят закон, посмотрим, как он будет действовать. Это и мизерные зарплаты. То есть, вы понимаете, если человек болен, бессмысленно бороться с симптомами. Нужно искоренять проблему. Одна из главных проблем — это низкие зарплаты у госслужащих, которые распоряжаются огромными средствами. То есть вот, когда мы с министром обсуждали возможность проведения там реформы департамента, первый вопрос, который возник, понимаете, то есть вот там сейчас работают люди, которые там госслужащие, либо военнослужащие со стажем 20-30 лет. Благодаря чему там у них зарплаты там 10, там 12, 14 тысяч гривен. А если на их место брать новых людей, которые не имеют стажа, не имеют звания, у них зарплата будет 2-3 тысячи гривен. Вот у меня вопрос, можно ли за эти деньги жить? И как долго можно удержаться от соблазна, когда деньги дети просят кушать, да? Вот, ты не можешь им этого позволить, вот, а тебе каждый день предлагают десятки, сотни тысяч гривен.
Ага, но на уровне министерства не решается же эта проблема, да?
Нет, это проблема, которая не может быть решена на уровне министерства.
Законодательно.
Это требует изменений на базе законодательства страны. Мы пытаемся как бы включаться тоже в то давление, которое оказывается сейчас там обществом и другими людьми, которые хотят реальных реформ там на Раду, на правительство, с тем, чтобы все-таки вот эту проблему решить. Вот. Так вот, что касается питания, значит, там в чем основная проблема? Проблема заключается в том, что при том, что, как я уже сказал, бюджет 3,5 миллиарда гривен, и компании, которые работают на этом рынке, они работают уже, там, ну, если не десятилетиями, то там 7, 8, 10 лет и больше. Они настолько срослись с определенными людьми в вооруженных силах, и это настолько эффективно работает, они уже там отработали настолько идеальные схемы работы, что юридически к ним их достать практически невозможно. Да? Вот. Мы первый раз за последних 3 года добились того, чтобы были проведены открытые торги. Открытые, я имею в виду, там не название процедуры, потому что это будет проводиться по переговорной процедуре с залучением электронных майданчиков, да. Вот. Я имею в виду процедуры, доступные для всех, кто хотел бы принимать участие в ней. Вот. Очень тяжело нам давалась возможность провести эту процедуру, потому что давление было беспрецедентное, вплоть до того, что есть депутаты, которые внесли законопроект о том, чтобы обязать Министерство обороны без конкурсной процедуры пролонгировать еще на год договора с теми же структурами.
Это лоббируют народные депутаты, да?
Так точно, да.
Смотрите, тут же очень важно еще о том, как будут прописаны условия участия в этих торгах, потому что мы ведь с вами знаем, как это происходило. Номинально открытые тендеры, но они прописываются таким образом, что там могут принять участие только свои компании.
Так это и
есть
было.
Есть такой риск сейчас?
Нет, сейчас этот риск уменьшен настолько, насколько мы успели его уменьшить. Вот, мы отработали конкурсную документацию конкурсных торгов, убрали оттуда все дискриминирующие пункты. Вот, но наши визави оказались тоже серьезными ребятами. Вот, мы предполагали такое развитие ситуации, когда в случае, если мы делаем торги доступными для других, на торги придет огромное количество компаний-ботов, цель которых не участвовать в торгах и на дани послуг, а сделать так, чтобы торги затянуть, они не состоялись, и потом мы вынуждены были, перейдя там определенный грань, там 1 апреля, когда у нас заканчиваются предыдущие договора, если мы не заключаем новые, то там по закону мы фактически вынуждены по соответствующей статье пролонгировать действующие договоры.
Это такая технология срыва процедуры, да?
Да, ну вот ребята придумали технологию срыва процедуры, когда на торги, там, на некоторые лоты пришло по 19 участников, были заявлены цены. То есть мы себе представляем, какие цены объективно вот, должны даваться для того, чтобы и качество соблюсти, и в то же время не обворовывать армию. А давались цены в 2 раза ниже.
А да. Следственные органы могут этим заняться?
А вот мы и привлекли к этому следственные органы. Может быть, это не вышло наружу.
То есть, смотрите, Олег, простите, пожалуйста, ведь вы представляете Министерство обороны. Да. Если речь идет об откровенном саботаже, то наверняка этим должна заниматься и военная прокуратура, господин Матиос, и служба безопасности Украины. Да. Ну, очень тяжело себе представить, чтобы в военное время, будем так говорить, в особый период, государство не нашло управы на тех людей, которые саботируют.
Да, вы знаете, как раз по такому сценарию все и развивалось. То есть, когда мы увидели, что ребята решили идти по пути затягивания торгов и срыва их, мы обратились к премьер-министру, и на уряде была сделана соответствующая заява, даны соответствующие поручения. Отрабатывалась эта ситуация в военной прокуратуре, в СБУ. Вот. Результатом станет, вы посмотрите, я так думаю, что в ближайший день-два большинство вот этих компаний-ботов с торгов снимутся.
Но, знаете, мы будем, я прошу прощения, сейчас я передам слово Борису, мы будем следить не только за тем, чтобы эти торги проходили по процедуре, но чтобы все-таки были названы люди, которые саботируют обеспечение армии.
На самом деле, эта проблема такая очень глобальная и серьезная. Тут за руку конкретно кого-нибудь одного словить очень трудно.
Не, группа товарищей, это тоже интересно.
Хочу сказать, что и с поставщиками соответствующая работа ведется, и в Министерстве обороны, в процессе этой процедуры, так выкристаллизовались те группы, интересы которых стали очевидными, и я думаю, что с ними тоже будет соответствующая работа проведена.
Я вынужден прервать вас и напомнить, что в гостях программы «Киев-Донбасс» Олег Свирко, волонтер, глава конкурсного комитета Министерства обороны Украины. Мы говорим об обеспечении бойцов украинской армии, как меняется это обеспечение. И также я хочу напомнить тем, кто только присоединился или слушает нас уже с самого начала. Программа «Киев-Донбасс» и «Громадское радио» вы можете услышать в Киеве и области на частоте 70,4 МГц. В Донецкой области город Волноваха 103,8 FM, город Краматорск 90,9 FM МГц. Красноармейск 99,6, Луганская область, город Старобельск 90,2, село Широкий 101,8, СМТ Беловодск 92,6, СМТ Белолуцк 100 МГц и СМТ Зариновка 103,7 МГц. Олег Сверко, волонтер, глава конкурсного комитета, гость программы «Киев-Донбасс». Мы говорим о подводных течениях в Министерстве обороны, в системе закупок и о том, с какими препонами приходится сталкиваться тем, кто хочет изменить, наконец, эту систему, закостеневшую этих закупок.
Да, Олег, вот мы начали говорить о таких внезапных проверках воинских частей. Это то, что касается питания армии, да? А насколько равномерно они будут проходить как на, скажем так, как в тыловых частях, так и в зоне АТО и на передовой?
Да, я начал рассказывать, не дошел до этого момента. То есть мы, вы понимаете, когда речь идет о кормлении сотен тысяч людей, здесь, особенно в условиях войны, нельзя, вот в чем у нас часто с тем же волонтерским десантом расходились точки зрения, значит, они такие считают, что все надо делать моментально и радикально. Я как человек, который вышел из среды производственного, из производственного бизнеса, я знаю, что нельзя ломать действующий механизм до тех пор, пока ты не создал ему альтернативу.
Да? Потому что вообще без питания
могут
остаться.
Потому что в противном случае останемся без питания совсем. Поэтому тут надо понимать, что сфера очень тонкая, и тут рубать шашкой нельзя. Вот на первом этапе мы для себя решили следующее. Мы меняем структуру формирования лотов. То есть раньше она была по региональному признаку, сейчас по оперативному командованию. Что значит по региональному признаку? Например, вот какая-то часть находится там условно в Харькове. В Харькове на тот момент и сейчас кормит компания «Авика», например. Вот сформировалась часть в Харькове, отправляют ее на Шерлан на учение. Она едет в Шерлан, там ее уже должна кормить компания «Артек Союз». После этого она месяц там побыла на учениях, поехала в зону боевых действий, например, в Днепропетровскую область. Там условно, например, ее должна кормить компания «Геос». То есть в момент перехода от одних к другим, во-первых, все время вот нестыковки, кто должен, кто кому передал, кто успел, кто не успел. Во-вторых, документы отследить, кто как, практически невозможно. Для того, чтобы навести в этом порядок, вот сейчас введена система на эти торги по оперативным командованию. Что значит, что если компания выиграла конкурс на кормление этой части, то она будет кормить ее, куда бы эта часть ни поехала.
То есть сопровождать ее, да?
Так точно. Мы понимаем, что в принципе это должно быть несколько дороже, потому что логистика удорожается, но это приведет к тому, что, во-первых, качество возрастет. Мы не гонимся за дешевизной, когда речь идет о кормлении солдат. Мы гонимся за разумным балансом цены и качества. Вот. Так вот, мы готовы платить дороже, если армия будет кормить лучше. Вот. А если армия будет кормить плохо, то мы будем ужимать этих людей по цене. Раз. И второе, вот то, о чем мы с вами говорим, мы создали мобильные группы приказом министра обороны. То есть сейчас, пока идет процесс проведения торгов, эти группы не выезжают по той причине, чтобы их работа не была воспринята как давление там, на поставщиков в момент проведения торгов. Они съездили, успели 1-2 раза до торгов. Там мы уже знаем, где, что и как нужно делать. Вот сейчас закончатся торги, они начнут работу в полную силу. Более того, значит, вот приказом министра обороны была поставлена задача собрать в Киеве после торгов тоже все руководство вооруженных сил, работа которых так или иначе связана с тыловым обеспечением, где тоже в доступной и понятной форме будут расставлены акценты на то, что нужно, как нужно кормить солдат и что будет в случае, если качество будет низкое. Потому что все проблемы связаны с тем, что есть возможность у субъектов хозяйствования, то есть у фирм-поставщиков, находить часто общий язык с нашими военнослужащими, так что по факту все нехорошо, а по актам все великолепно. Вот мы не будем позволять этого
с делать. С нашими военнослужащими, это с начальниками, да?
Ну, понятно, это с теми людьми, которые должны подписывать акты по количеству, по качеству.
То есть, собственно, речь идет о коррупции, я правильно понимаю?
Ну, у нас есть основания предполагать, что она есть.
А вы, да, Борис, прошу.
Да, хотел сказать, просто вы назвали, да, кто ставит палки в колеса, по крайней мере, указали направление, в котором нужно работать правоохранительным органам. Да. Также, я так понимаю, ваши инициативы находят отклик у министра обороны. Да. Вы об этом уже сказали. А кто еще ваши союзники? На кого вы еще можете опереться? Кто может вам помочь? И кто должен, возможно, вас услышать?
Ну, я хочу сказать, что постепенно там в Министерстве обороны выкристаллизовывается команда людей, которые действительно находятся хоть что-то менять. Потому что если еще в ноябре, в декабре мне казалось, что это тупик, и я раздумывал о том, оставаться мне там или уходить, то вот где-то со второй половины января я вижу, что действительно начинают происходить качественные изменения, в том числе и с точки зрения людей, которые там работают. Вот, и я имею поддержку великолепную и замминистра Павловского, в ведении которого сейчас тыловое направление, очень умный, грамотный человек, профессионал своего дела, и руководителя службы тыла Гаврилюка Ивана Юрьевича, и директора департамента нового, который вот там второй месяц как работает, Гулевича Владимира Витальевича. Ну, мне приятно, потому что действительно у нас бывают и стычки, бывают недопонимания, вот, еще пока, то есть мы не сработались вот так, знаете, как хорошо сработанная команда, где все друг друга понимают с полуслова. Но, во всяком случае, это те люди, которые пытаются систему изменить.
Это уже необратимый процесс или есть риск?
Знаете, я вам сказал еще в начале программы, что у меня нет ощущения, что этот процесс еще необратим. Вот. Но то, что на этом пути мы зашли уже достаточно далеко, это факт.
С нами Олег Свирко, глава комитета конкурсных торгов Министерства обороны, волонтер, волонтерская инициатива «Мегаполиграф». Олег, вы часто мотаетесь и бываете в зоне АТО, бываете на передовой, да, и, наверное, тоже часто видите картину, когда бойцы на нулевой линии, они, ну, если говорить, например, об обмундировании, да, они обеспечены, наверное, хуже, чем там третья линия, например. Как сейчас, вот вы вернулись буквально несколько дней из АТО, а как сейчас вы оцениваете обеспечение бойцов именно в зоне боевых действий? Я говорю не только про питание.
Я понимаю. Смотрите, я, ну, во-первых, я закончу по питанию, чтобы расставить акценты. То есть я сказал, что мы начали эту работу достаточно жестко, за нее взялись. Результаты ее будут видны уже в этом году. А в принципе, я уже говорил, что тут нельзя рубить наотмашь, надо готовиться. Мы договорились в кабинете у Матиаса со всеми ведущими там поставщиками этих услуг для армии, что после этих торгов мы садимся и отрабатываем честный, прозрачный механизм, который будет регулировать отношения Минобороны и поставщиков в следующем году. Вот. Мы увеличим количество лотов для того, чтобы больше мелких компаний могли выходить, потому что при той системе построения лотов, которая есть сейчас, к сожалению, компании, которые реально это могут, не так много. Но в то же время одновременно переходить на оперативное командование и дробить еще больше — высокий риск хаоса. Поэтому мы сочли, что надо это делать постепенно. Вот. И со следующего года это уже будет прозрачное правило. Я надеюсь, что совсем по-другому это будет происходить. Что касается обеспечения на фронте, то да, я только вернулся оттуда. Во-первых, мы там наш волонтерский проект отрабатывали. Мы создали газету для прифронтовых территорий вместе с главным редактором газеты «Факты» Швецом Александром Ивановичем, за что ему очень... Господи. Александром Швецом, за что ему очень благодарен. Он делает эту газету, в смысле редакционную работу.
Давайте сейчас про газету я отдельно хотел спросить. Да, давайте обеспечение.
Да, ну так вот, и мы занимались этой проблемой. И второе, у нас были задачи проанализировать состояние обеспечения наших войн, сбройных сил. Вот. Там в командировке параллельно со мной был руководитель службы тыла сбройных сил Гаврилюк Иван Юрьевич. Вот. Вот он поехал, и мы выехали из штаба, то он поехал на юг и с юга проехал до самого севера все части. Мы успели отработать только северо-восточную часть. Вот. Мы приехали оттуда, по результатам сразу собрали совещание, все замечания, которые у нас были прописаны по качеству формы, там по другим моментам, мы тут же отработали, сейчас будут вноситься изменения, вот в частности, там есть проблемы с формой, хлопчатобумажная, она вроде бы лучше, удобнее на теле, но она не выдерживает сроков носки, то есть будем дорабатывать ткани. Мы работаем.
Олег Свирко, последний вопрос к вам. Да, это газета, которую... Вот, да, вот вы инициатором являетесь. Да. И эта газета как для освобожденных территорий, так и для оккупированных.
Да, мы сделали
газета на русском языке выходит, да?
Мы,
да,
сделали газету...
Давайте, как она называется?
Под названием... Она выходит под брендом газеты «Факты». Делает нам ее журналистский коллектив газеты «Факты». Мы нашли деньги. Сейчас она выходит 100-тысячным тиражом каждую неделю. Распространяется в пунктах пересечения границы, во всех местах, где... могут появляться граждане с временно оккупированных территорий. Укрпочта, Ощадбанк, идет за пенсией дедушка, там лежит бесплатная газета. Мы начали такую контрпропагандистскую работу. Вот сейчас мы планируем уже увеличить тираж до 130 тысяч, нам еще подкинут денег. А в принципе мы хотим довести до конца года до 1 000 000 в неделю экземпляров, потому что по нашим расчетам, исходя из нашего опыта издательской деятельности, там одна газета на 4-5 чек в среднем должна быть в области.
Как ее разбирают недели. Сейчас люди?
В течение дня разметают.
Разметают.
В течение дня. Да, нам ко все обращаются, дайте больше, но, к сожалению, пока у нас нет денег для того, чтобы печатать больше. Деньги мы тратим исключительно на покупку бумаги и краски.
И, собственно, вы печатаете на своей типографии?
На своей типографии.
Мы можем только пожелать успехов, удачи вам в этом вашем новом параллельном проекте, в вашем основном проекте изменения, так сказать, правил игры в Министерстве обороны, в системе закупок.
Тут, Борис, извини, я два слова только добавлю. Олег Сверко, когда везет, например, там те же броневики на фронт, которые волонтеры делают, да, обязательно едет украинская пресса и распространяется, а вот сейчас уже дошло дело до издательства собственной газеты.
Знаете, мы получили огромную поддержку там от всех, от руководителей администрации, там Жебриевский, Тука, от руководителей АТО. То есть мы получили поддержку. Спасибо всем за это.
Борис, тогда сил вам и удачи в вашем деле. Олег Сверко, волонтер, глава конкурсного комитета Министерства обороны, был гостем программы «Киев-Донбасс».